Радіо Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Ижевск. Подневольная демократия в действии. Нижний Новгород. Город, где еще разрешают защищать Конституцию. Самара. Кто еще не выучил краткий курс истории Единой России? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы, а завершит ее обзор региональной прессы. Мы начинаем. Управляемая демократия в России живет и побеждает. Очередной ее славной победой стали недавние региональные выборы, трогательные эпизоды которых по-прежнему поражают воображение наивных граждан. Предлагаем вашему вниманию очередную изящную картинку «Выборы в Удмуртии», рассказывает Надежда Гладыш.
В ночь с воскресенья 10 на понедельник 11 октября ижевские единороссы обмывали свою победу на муниципальных выборах в городскую думу столицы Удмуртии. Обмывали широко, без стеснения. Цифровые фото с вечеринки в ночном клубе выложены участниками в интернете. А уже на другое утро из-за них разгорелся довольно заметный скандал. Полуобнаженные девицы расписаны аббревиатурами «Единой России». На животах стриптизерш стрелки указывают вниз, в кружевные трусики и надпись «Бюллетени сюда». Хозяин клуба, он же победитель по родниковому одномандатному округу Константин Николаев, владелец торговой сети «Элми» и ресторанного бизнеса, возмущен, цитата: «Что стыдного в этом? Я вообще против навязанного нам откуда-то ханжества». Конец цитаты. А местному телеканалу герой скандала сказал буквально следующее.
«Такое ощущение, что вы меня пытаетесь спровоцировать в чем-то, да, или уличить. Это бесполезно. Я святой человек, и мне вот это все, ну, совершенно чуждо, далеко и нелепо, вот и все».
Среди комментариев к скандалу были и такие. Победители представили выборы как проституированный процесс, а демократические нормы для них всего лишь предмет для издевательского шутовства. Партийный начальник Николаева, замсекретаря регионального политсовета «Единой России» Андрей Гальсон сказал, что Николаев по партийной линии наказан не будет. Каждый депутат волен праздновать так, как он хочет. Все-таки такого депутата выбрало население. Скандал с фотографиями из ночного клуба по времени увенчал выборную гонку в Ижевске. Но и начиналась она летом тоже со скандалов. Специфика муниципальных выборов в Ижевске состояла в том, что «Единая Россия» противостояла партийное крыло протестного движения, которое шло на выборы, используя список патриотов России. Президент Удмуртии Александр Волков еще в августе публично обозвал патриотов отморозками, шариковыми и швондерами и призвал своих однопартийцев давать им в морду без сомнения. На стадии сбора подписей среди сборщиков были внедрены провокаторы, которые специально указали в нескольких подписных листах фальшивые данные. Сразу несколько патриотов-одномандатников сошли с предвыборной гонки. О других недозволенных методах, примененных на выборах в Ижевске политтехнологами партии власти, рассказывает участник предвыборной кампании от патриотов Андрей Коновал.
Классическим было применение административного ресурса. Неприкрытая агитация должностных лиц. Каждая организация требовали от своих сотрудников 100% явки голосования за «Единую Россию». И после этого проголосовавшие должны были отзваниваться и сообщать об этом своему начальнику. Наиболее грязным было использование детей в качестве шантажа их родителей. Дети приносят агитационные материалы домой. Были случаи, когда их требовалось заполнить и принести обратно в школу. Родители боялись не сделать того, что от них требуют в школах там, или в детских садах, потому что опасались за то, что это негативно скажется на их детях. Еще одна технология сравнительно новая. Лидер партийного списка партии власти в том или ином округе был заинтересован в том, чтобы все его сотрудники, которые проживают в других округах, в день голосования на его избирательный участок в его округе проголосовали по партийным бюллетеням именно за него. Подобная афера, по нашим данным, готовилась, но была сорвана нами. Готовилось руководство нефтяной компании «Белкомнефть». Это почти 2000 сотрудников. Должны были быть в день выборов организованы так называемые командно-штабные учения или там гражданская оборона. От сотрудников требовали взять для этого дня открепительные талоны и явиться находится округ, по которому по партийным спискам баллотировался глава администрации города Ижевска.
Для того, чтобы выбить патриотов окончательно, из Челябинска были приглашены юристы, которые от лица Ижевского отделения ЛДПР подали жалобу в суд о снятии с регистрации муниципального списка патриотов России в связи с якобы имевшими место нарушениями предвыборной агитации. За неделю до выборов судья индустриального суда Сергей Самоволькин эту жалобу удовлетворил, это решение оставил в силе и Верховный суд Удмуртии. В итоге в ночь перед воскресеньем из партийного бюллетеня действительно вычеркнули шедших там под номером первым патриотов России. При низкой явке «Единая Россия» получила 43%, 20% у «Справедливой России», по 14% у коммунистов и ЛДПР. Как трактует эти цифры лидер ижевских патриотов Сергей Щукин?
За нас, по нашим оценкам, могло проголосовать порядка 70-80 тысяч избирателей. Это значит, что мы шли ноздря в ноздрю с «Единой Россией», фактически имели реальный шанс на несколько процентов обойти партию власти. Нас исключают из выборов накануне. Мы лишены возможности обратиться к своим избирателям, обозначить свою позицию, линию поведения. Люди приходят на избирательные участки и там сталкиваются с тем, что партия, за которую они пришли голосовать, она вычеркнута. Кто знал, просто не пошли на выбор. Но фактически это приведет к тому, что решения городской думы будут оторваны от настроений людей. Эта дума не досидит до конца срока своих полномочий.
11 тысяч испорченных бюллетеней – это вдвое больше среднестатистической цифры. Что говорят эксперты о прошедших в Ижевске муниципальных выборах? Слово политологу Михаилу Эстрину.
Состоявшиеся выборы продолжили отчетливую тенденцию деградации регионального отделения «Единой России». Уровень наглости, уровень пренебрежения законом только нарастает. Ну, господи, достаточно посмотреть ситуацию с 21-м округом, где победивший неугодный кандидат был пересчитан в пользу угодного кандидата. Совершенно откровенно, даже не могут придумать убедительную версию, соврать. Показательно беспардонность. Они готовы жульничать, даже не пытаясь. У нас тут запасная колода, и мы вам бросим сколько надо козырей.
В объявленных ЦИКом итогах по партийным спискам в Ижевской думе 10 мест взяли единороссы, 5 – «Справедливая Россия», по 3 – коммунисты и ЛДПР. Главой города уже фактически назван Александр Ушаков, протеже президента Волкова, бывший глава городской администрации. Главной же сенсацией стала победа коммунистов в 100-тысячном Глазове. КПРФ на 6% опередила партию власти. В Глазове именно КПРФ при сильных лидерах и медийных ресурсах сумела аккумулировать протестные настроения населения. При этом власть видит в них, в отличие от патриотов, силу, вписанную в созданную ею систему. Кроме того, коммунисты не ставят радикальных вопросов, таких как социальный проездной или отставка действующего руководства. Тем не менее, проигрыш власти в вотчине президента Волкова – вопрос настолько болезненный, что об этом в Удмуртии в официальной прессе сообщать запрещено. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
Высказать свое мнение по теме только что прозвучавшего репортажа мы попросили эксперта по избирательному праву Леонида Кириченко. Вот что он сказал.
Конечно, картина грустная, сфокусирована на распространенных по стране недостатках в очень конкретном месте, но ситуация вовсе не так плоха, как кажется. Ситуация гораздо хуже. Дело в том, что все указанные нарушения и злоупотребления, они не являются административным произволом, злодеяниями отдельных чиновников. Они давно прописаны в законе. Например, мало кто знает, что когда наблюдатель получает копию протокола и уходит, закон оставляет возможность избирательной комиссии написать новый протокол, улучшенный, исправленный, под предлогом, что в протоколе первом была ошибка. Была ошибка, не была ошибка, никто не обязан отчитываться перед избирателями. И это так и уходит наверх. То, что принесли в исправленный протокол, он является подлинным. Все остальные являются ошибочными. Более того, появились теперь тренировочные протоколы и так далее. Беда в том, что вот эти хитрости законодательства, их называют спецсредства, то есть они обеспечивают победу власти независимо от того, сколько народу придет на выборы, как они проголосуют, это всегда можно поправить совершенно в рамках закона. Более того, закон составлен так хорошо, что наш закон единственный в мире, который запрещает суду восстанавливать истину, если фальсификации сделаны грамотно. Например, вот голосование яблочника Митрохина на своем участке. И у него голоса пропали и его семьи. После того, как суд принял решение пересчитать, оказались они лежат в пачке голосов за коммунистов. журналистов. Интересная норма, что если бы они лежали в пачке другой партии, не прошедшей в парламент, то по закону вот это действие перекладывания голосов Митрохина в голоса за другую партию не является основанием для отмены итогов голосования на этом участке. Это такая удивительная норма закона.
Прозвучало мнение эксперта по избирательному праву Леонида Кириченко. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Нижний Новгород – один из городов, где защитникам российской конституции пока еще разрешают проводить митинги. Правда, участники нынешнего митинга почему-то уверены, что он последний. Рассказывает наш корреспондент Сергей Анисимов.
31 октября в Нижнем Новгороде пройдет согласованный с властями митинг в защиту 31 статьи Конституции. Организаторы митинга опасаются, что подобное, уже пятый по счету мероприятие, может оказаться последним. И связано это с изменением политической ситуации в городе, а именно с приходом к власти нового мэра города, говорит один из организаторов митинга Илья Шамазов.
Проблем не было, разрешение администрации было выдано беспрекословно. Вопрос в том, что мы не исключаем для себя варианта, что это такое последнее разрешение, в силу того, что явно в связи с выборами мэра Нижнего Новгорода власть пыталась выглядеть либеральной, и будет ли столь же погладить Сорокин, непонятно, тем более, что игры в демократию в отдельно в этом регионе можно считать временно законченными, судя по всему. Как в песне пела «За нами Путин и Сталинград», да, вот «За нами Дума и Шанцев», а этому человеку нет смысла играть в демократию, скажем так.
Организаторы подчеркивают, что акции носят надпартийный характер и предполагают так называемый «свободный микрофон», говорит Юрий Староверов.
Также немаловажной темой является требование освобождения политзаключенного Сергея Махновкина, который был задержан в Москве на одном из митингов за то, что вступился за женщину и осужден на 2.5 года. За то, что вступился за активистку стратегии 31. Действует правило свободного микрофона, то есть люди преследуются какой-то своей тематикой, когда власть их преследует, нарушает их права, они могут высказать что угодно. В прошлый раз у нас вступали, например, договорники газа со своей проблемой.
Акции в рамках стратегии 31 идут в Нижнем Новгороде по нарастающей. Организаторы надеются, что на митинг придет как минимум 200 человек. При этом отчета о мероприятии в Москве никто не потребует, говорит Илья Шамазов.
Основная битва за свободу собраний, она все-таки сейчас проходит на Триумфальной площади. И региональные инициативы, они скорее созданы для того, чтобы именно региональные проблемы как-то и решать. У нас вот ситуация уникальная, да, нам одним из первых стали согласовывать мероприятие, при том, что после какого-то тотального такого прессинга представители нижегородской оппозиции, я не исключаю вариант, что запреты вновь начнутся.
Относительно возможных конфликтов с правоохранительными органами устроители митинга спокойны, говорит Илья Шамазов.
Я думаю, что милиция в Нижнем Новгороде, она первая не заинтересована в каких-либо провокациях в адрес оппозиции. То есть, как правило, те или иные провокации начинаются, когда есть указ свыше, какая-то определенная установка сверху. И понятно, что когда те же марши несогласных выходили именно на федеральный уровень, то там включался обычный инструментарий органов правоохранительных. Сейчас, я думаю, что все будет спокойно.
Хотя на этот счет есть и другие мнения, говорит Юрий Староверов.
Никаких прогнозов на этот счет мы не строим, потому что Бог его знает, как... что там в головах чиновников, в головах милицейских начальников, как угодно может пройти.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Губернатор Самарской области Владимир Артиков однажды в ужасе подумал, что ведь среди самарских учителей могут быть и случайные люди, то есть люди, не понимающие политику его партии и потому злонамеренно воспитывающие детей в духе свободы и демократии. Эта мысль так обеспокоила губернатора, что он начал действовать, рассказывает Сергей Хазов.
21 октября на заседании областного правительства губернатор Владимир Артиков дал поручение министру образования и науки Самарской области Дмитрию Овчинникову пересмотреть кадровую политику в самарских школах. «Случайные люди не должны работать в школах руководителями, тем более на преподавательском уровне», сказал самарский губернатор. После прошедших 10 октября выборов мэра Самары, на которых победил член «Единой России» Дмитрий Азаров, самарский губернатор Владимир Артиков озаботился и необходимостью переформирования системы общего образования в школах Самары. «Самарские школы немного были оторваны от общей идеологии. Я попросил бы помочь новой администрации по контактам и мероприятиям, которые бы, с одной стороны, шли в ногу со временем, с другой рассматривались в контексте нашей общей политики, сказал Артиков. Учитель по образованию, заместитель директора Самарского медико-технического лицея и лидер Самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко считает, что губернатор навязывает учителям и школьникам идеологию политической партии «Единая Россия».
Губернатор сказал о том, что, видимо, образование именно города Самара не соответствует неким рамкам и меркам, в которых развивается образование остальных муниципалитетов региона, однако при этом все высокие показатели сдачи ЕГЭ, победителя олимпиад, конференции российского уровня достигаются в большей степени благодаря именно образовательным учреждениям, расположенным в городе Самара. Если человек знает вот такие элементарные сведения, которые могут знать любые родители, даже выбирающие, где у них обучаться будет ребенок, а не просто губернатор, такого заявления не появилось бы ни в коем случае. Поэтому можно говорить либо о какой-то непонятной идеологической закомплексованности руководства областного, либо просто непонимании и неумении оценить ситуацию. Чем больше в школе насаждается чего-то там идеологического, тем меньше времени у педагогов и детей заниматься непосредственно своей профессиональной деятельностью и учебой. И теперь попытки привнести обратно вот это вот что-то идеологическое образование, на мой взгляд, являются антиконституционными.
Чиновники мечтают видеть самарское учительство идеологически правильным, говорит самарский культуролог Виктор Долонько.
Случайные люди не должны работать в школах на руководящих должностях, тем более на преподавательском уровне. Значит, из школ будут изгонять учителей, придерживающихся эсеровской идеологии, поддерживающих яблочников, коммунистов, праводельцев. Я бы тоже из школы выгнал тех, кто несет детям идеологически окрашенные знания. Конечно, всех учителей, политизирующих процесс образования и единороссов в первую очередь. Хороша же будет российская школа в самом ближайшем завтра. С попами всех мастей соединились, теперь вот нашистов растить будем. Или цель наша единодумие, выработка единственно правильного понимания?
По мнению самарской учительницы истории Ирины Воронцовой, главным для современного учителя должно быть интеллектуальное, а не идеологическое соответствие.
Учитель, естественно, помимо образования, помимо какого-то призвания, конечно, учитель должен иметь определенный интеллектуальный и культурный уровень, потому что учитель и вообще преподавательская среда – это есть вот такой духовный срез общества, и именно интеллектуальный срез общества, и без вот этого среза вообще общество не может существовать, потому что мы знаем, помимо там, экономической материи, там, материальной материи, духовной материи существует также объективно независимые по определенным законам, и вот эту вот духовную материю, в общем-то, я считаю, растоптали, в принципе растоптали. Потому что, ну вот, например, если мы включаем телевизор, то мы включаем исключительно кабельное телевидение, где мы можем смотреть History, где мы можем смотреть Национальную географию, Travel. То есть те программы, которые расширяют кругозор и мировоззрение человека.
Идею властей о приведении школ к единому идеологическому знаменателю поддержали самарские коммунисты. Разумеется, с позиции компартии, когда единой идеологией должна быть идеология коммунистическая. Ветеран Олег Козырев мечтает, чтобы вернулся идеологический контроль и опыт советского прошлого, когда в школах были детские политические организации.
Я бы вот одним словом сказал, возродить октябрят, пионерию, потому что сразу детский сад, октябренок. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Демократически настроенные самарские учителя считают предложенную губернатором Владимиром Артиковым идеологизацию городской системы образования неправильной и уже высказали свои претензии на педагогических советах в школах. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает первую часть программы «Обзор региональной прессы». У микрофона Вера Володина.
Газета «Симбирский курьер» сообщила, что правительство Ульяновской области собирается продавать областное газовое хозяйство «Газпрому» вдвое дешевле, чем планировалось. Аукцион по продаже 200 объектов газового хозяйства не состоялся из-за отсутствия заявок. Предполагается, что показалась высокая начальная цена в 400 миллионов рублей. Законодательному собранию области предложили тогда включить объекты в программу приватизации госимущества этого года, и теперь, объясняет газета, ожидается пошаговое до 50% снижение первоначальной цены. цены до уровня, которое устроит потенциального покупателя. Он, собственно, один, «Газпром». Он и посчитал цены завышенными. Депутатам объяснили, что изношенные сети потребуют вложений больше, чем даст выручка от транспортировки газа. Только депутат от фракции КПРФ пытался возразить, что монополист диктует условия, сбивает цены, пользуясь своим положением, а областное имущество сдается за бесценок, в то время, когда в бюджете приходится перебирать копейки по статьям расходов. Но единороссовское большинство приняло поправки по плану приватизации, сообщает газета «Симбирский курьер». Самарская газета, анализируя итоги журналистской конференции «СМИ и выборы между свободой слова и пропагандой», в заголовок выносит слова: «Несмотря на тяжелые для прессы времена, стоит периодически тренировать мозги, вдруг они понадобятся». Участники дискуссии, студенты журфака в том числе, были единодушны. Независимой журналистики в Самаре нет, но виноваты в том не журналисты, а созданные в стране правила политической жизни. И хотя общий вывод участников двухдневной дискуссии скорее неутешителен, «Самарская газета» призывает верить, что, цитирую, «политические обстоятельства изменчивы, и свободный, не искаженный политическими штампами взгляд журналистов может понадобиться в будущем и в Самаре, и в России». Конец цитаты. Череповецкая газета «Речь» прогнозирует ухудшение медицинского обслуживания, ссылаясь на решение городских властей о сокращении службы участковых фельдшеров ради экономии бюджетных средств. Служба создавалась 4 года назад по программе национального проекта «Здоровье». Так в городе решали проблему нехватки участковых терапевтов. За свою работу фельдшеры, чуть более 100 человек, получали оклад, равный прожиточному минимуму и ежемесячную доплату в 5600 рублей. Городские власти начинают сокращение в ситуации, когда не хватает 46 участковых терапевтов, работу которых выполняют 44 фельдшера. Газета «Речь» ожидает роста очередей к участковым врачам, но цитирует чиновника, который заявил, что сокращение будет безболезненным для поликлиник. Воронежский городской портал, как и другие местные издания, объясняют, почему жители области еще не один год будут слушать взрывы, о которых здесь начали писать месяц назад, а 26 октября взрывы вновь вызвали панику горожан. Пресс-служба областного МЧС сообщила журналистам, что это военные осуществляют утилизацию артиллерийских снарядов с истекшим сроком хранения. Все происходит в 30 километрах от Воронежа на полигоне Погонова по государственной программе и по приказу Министерства обороны. До 2012 года здесь должны подорвать 64 тысячи железнодорожных вагонов с артиллерийскими снарядами, объясняет Воронежский городской портал.
Обзор региональной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Главные новости коротко. Президент США Барак Обама заявил о реальной террористической угрозе Соединенным Штатам. В пятницу в двух грузовых самолетах, направлявшихся в США из Йемена, были обнаружены взрывные устройства. В Ираке число жертв терактов в провинции Дияла, северо-восточнее Багдада, составило 25 человек, 75 получили ранения. Нападение смертника произошло у кафе в городе Балатрус, где отдыхали курды-шииты. В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Накануне в Москве правозащитники из общества «Мемориал» организовали акцию памяти у Соловецкого камня и зачитывали имена расстрелянных жертв сталинского террора. В Петербурге задержан бывший милиционер, которого подозревают в избиении учительницы средней школы и незаконном обороте наркотиков. В отношении 28-летнего Андрея Петрова возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В Петербурге коммунистам было отказано в проведении шествия 7 ноября по Невскому проспекту. В Индонезии число погибших в результате цунами возросло до 413, 298 человек числятся пропавшими без вести. В Бразилии сегодня состоится второй тур президентских выборов. Лидеры стран Евросоюза договорились внести ряд поправок в Лиссабонский договор относительно создания стабилизационного механизма при будущих экономических кризисах в еврозоне. В России в ночь на воскресенье состоится переход на зимнее время. В 3 часа ночи по местному времени стрелки часов во всей стране будут переведены на час назад. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Кто виноват в росте цен на продукты? Кызыл. Тувинская правда – это газета или Верховный суд? Калининград. Вернет ли фотокамера Дмитрия Вышемирского ушедшее время? В этой же части прозвучит разговор с интересным человеком из рубрики «Смех, да и только вы узнаете, как нежно ульяновские чиновники любят своего губернатора и во что это выливается», а завершит программу «Музыкальный репортаж из Челябинска». Такое ощущение, что в Ростовской области происходят какие-то необъяснимые явления в экономике. Стоимость производства продуктов питания не меняется, а цены на эти продукты все растут и растут. Рассказывает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Олег Бакунин.
Почему растут цены на продукты? Куда исчезла гречка? Что будет с подсолнечным маслом? Подорожают ли макароны? Эти вопросы жители Дона задают друг другу нынешней осенью неожиданно часто. Попытки ответить на них также стали чуть ли не модой этого сезона. К концу октября выяснилось, что загадками ценообразования в Ростовской области занимаются сразу несколько организаций, рабочих групп и комиссий. Правда, их выводы чаще всего бывают неоднозначны и, как правило, противоречат друг другу. Первыми в суровой, но объективной реальности с повышением цен сталкиваются, пожалуй, работники торговых предприятий и лишь затем непосредственные потребители, то есть мы, покупатели, рассказывает директор одного из ростовских магазинов Валентина Манесси.
Есть подорожание, но я считаю, что не обоснованно. Подорожание происходит от поставщиков, то есть то ли это от правоохранителей, производителей, то ли это от оптовых организаций. Я не ощущаю, чтобы это прям было вот раз только повысили бы на все. Нет, как правило, по одной, по две позиции. Вот, например, возьмем молочные изделия. Вот возьмем сегодняшний день. Сегодня одна позиция сметана повысилась на 3%. Мы как торговля оставляем ее по той цене, по которой и торговали до этого, потому что, ну, думаю, может быть ошибка, может быть еще что-то. И вот так вот, в принципе, по всем позициям. Все равно придется потребителю, конечно, платить.
Парадоксально ситуация сложилась в Ростовской области с ценами на свинину. Частые в последнее время вспышки африканской чумы перекрыли производителям мяса выход за границы региона, что должно было привести едва ли не к обвалу цен на внутреннем рынке. Однако все вышло с точностью да наоборот. Люди недоумевают. В связи с африканской чумой цена убойного мяса выросла как минимум на 20%. Почему? Почему цена килограмма свинины изменилась со 120 рублей в закупке до 220 как минимум на прилавке? Продолжает ростовчанин дизайнер Андрей Краснокутский.
Я заметил, что я за те же деньги, которые я тратил на продукты, сейчас я покупаю меньше продуктов или приходится тратить больше денег на те продукты, которые самые необходимые для проживания. Даже на продукты местных производителей, то есть поднялись цены, потом сильно поднялись, такие как картофель, как овощи. То есть не зависит, то есть от каких-то внешних поставок, там, от заграницы.
В недоумении остаются не только конечные потребители. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, например, подсчитали, что для столь сложных погодных условий на Дону собран весьма приличный урожай. Валовой сбор зерновых составил 6 миллионов 870 тысяч тонн. Урожай риса соответствует уровню прошлого года, а подсолнечника даже выше, чем в 2009 году, скромно констатирует пресс-служба министерства. Недавно проблемой высоких цен на подсолнечное масло озаботился и председатель регионального законодательного собрания Виктор Дерябкин. Почему цена подсолнечного масла в нашей области, в которой произрастает подсолнечник, выше, чем во многих других регионах страны, причем в таких, где подсолнечник не растет? Конец цитаты. Ради объективности стоит, наверное, сказать, что ростом цен на продовольствие озабочены не все жители Дона. По словам предпринимателя Александра Пестрякова,
цены никогда не снижались. Они всегда росли, растут и будут расти. Ничего в этом страшного нет. Они зависят от разных сезонных несезонных, там, прочие конъюнктуры. Ну, для меня вот последние 2-3 месяца, ну, я их просто не замечаю. Приходишь в магазин, берешь корзину, бросаешь, что хочешь, пошел, оплатил. Ну, на рынок иногда, если там заходишь, да, там, предположим, те же помидоры сейчас в 3 раза больше. Но опять-таки это сезон, так что для многих людей я не думаю, что это такое заметное явление. Я к этому отношусь спокойно.
Тем не менее, рост цен на продовольственные товары этой осенью стал для многих жителей региона большой и малоприятной неожиданностью. Продолжает научный работник Мария Бондаренко.
Сентябрь на Дону всегда был основным месяцем заготовки домашних консервов. Вот только в этом году далеко не все могли себе это позволить. Цены на огурцы доходила до 45 рублей за килограмм. Кабачков до 40 рублей, баклажана до 35 рублей. Помидоры стоили около 50. Далеко не каждая семья смогла себе позволить купить мешок картофеля. Цена качественного картофеля сегодня доходит до 55 рублей.
В регионе сегодня ведется постоянный мониторинг цен на 24 вида социально значимых продовольственных товаров. По словам чиновников, в случае резкого повышения цен на тот или иной продукт, сотрудники торговли будут информировать об этом региональное управление антимонопольной службы России, которое должно будет предпринять соответствующие меры. При этом, правда, умалчивается, как это все скажется на реальном благосостоянии населения. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Судя по сообщениям из разных областей, в России судебным приставом может работать кто угодно, даже люди, совершенно не знающие законов. Именно с такими людьми столкнулись журналисты газеты «Тувинская правда», рассказывает Александр Филатенко.
Виновата ли редакция газеты «Тувинская правда» в том, что в законе о бюджетном процессе, который еще в 2008 году утвердили депутаты регионального парламента, вдруг обнаружились противоречия федеральному законодательству? Вопрос абсурдный, но если судить по действиям судебных приставов, то выходит, что редакция виновата и даже в первую очередь. Вот, например, на этой неделе редакции вручили очередной исполнительный лист, которым именно газете «Тувинская правда» предписывают, я цитирую, признать противоречащими федеральному законодательству и недействующими некоторые пункты республиканского закона о бюджетном процессе. В отношении должника, то бишь редакции газеты, устанавливается жесткий, как правило, 5-дневный срок для добровольного исполнения. Газета предупреждается, что в случае неисполнения изложенных требований без уважительных причин в срок будет взыскан исполнительный сбор. Далее следует перечисление более жестких мер. А в случае уклонения от неисполнения законных требований могут привлечь главного редактора к административной и даже уголовной ответственности. И однажды уже привлекли, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Вот как прокомментировал этот факт главный редактор газеты Роман Тасов.
Не знаешь кого набирают судебных приставов, но явно не из юристов. Потому что сколько я не объяснял раз в том, что вот эта формулировка, обращенная к нам в газете, признать такие-то нормативные акты недействительными, она не вписывается ни в какие юридические ворота. В конце концов, терпение мое лопнуло, и очередное постановление я выполнил так, как оно предписывало. Я подготовил бумагу с таким текстом. Да, мы признаем этот нормативный акт противозаконным, точка. И отослал это письмо судебным приставам. Только тогда прибежала девушка тут же. Состоялся очередной разговор на тему юридического политпросвета. Убежала и прибежала с новой редакцией постановления, где все-таки от нас требовалось не признать эти нормативные акты недействительными, а все-таки опубликовать их только, всего-навсего.
В республиканской прокуратуре мне пояснили, как правило, противоречия в тех или иных законодательных актах регулярно обнаруживает именно прокуратура и направляет иск в Верховный суд Тулы, который признает их противоречащими законодательству и выносит решение, одним из пунктов которого обязывает газету «Тувинская правда», как официальный орган, издающий законодательные и нормативные акты, опубликовать это решение. Вот и все. Судьи, вместо того, чтобы напрямую направить свои решения, ответить передают их судебным приставам для исполнения. Хотя редакция могла и без посредников добровольно исполнить это решение. Те возбуждают исполнительное производство. Особо рьяные из них своим творчеством не просто смешат, а создают юридический прецедент, обязывая газету признавать те или иные пункты того или иного регионального закона противоречащими федеральному законодательству. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Калининградский фотохудожник Дмитрий Вышемирский своим творчеством пытается противостоять засилью массовой культуры. О том, как он это делает, рассказывает Евгения Романова.
В современном контексте латинское «пост», означающее «послание», «почту», звучит для известного калининградского фотохудожника Дмитрия Вышемирского как «постфактум», «постскриптум». Уходящая натура, Кёнигсберг и советский Калининград, Восточная Пруссия и советская Калининградская область добавляет в значение слова новые смыслы.
Калининградская область – это постнемецкое, постсоветское культурное пространство, оставшееся нам, калининградцам, в наследство. Это вопрос, как мы распорядимся всем этим, что останется после нас, что вообще остается после людей другим людям. В смысле лирики моей собственной, это вопрос, что я оставляю после себя, какие мысли, какие образы. Это диалог классического понимания искусства с посткультурой, которая агрессивно стремится вытеснять классическую культуру в какие-то резервации. Это мой диалог с арт-рынком. Это мое пост, мое послание всем нам, окружающему пространству. В конце концов, это мое письмо Богу.
В Калининграде уходящую натуру фотографируют многие, но, по мнению специалистов, только Дмитрий Вышемирский, благодаря особенному философскому созерцательному подходу, не документализирует историю, а живо ее переосмысляет. Как говорит директор калининградского филиала Государственного центра современного искусства Елена Цветаева, Дмитрий Вышемирский дает нам возможность по-другому увидеть то место, где мы живем.
Знаете, мне кажется, вот люди, которые здесь живут, в Калининграде, в Кёнигсберге, не разделяя этих двух городов, у каждого есть свой какой-то город. И желание увидеть этот город каким-то другим. И какие-то сожаления, когда этот город, и Кёнигсберг, в том числе и Калининград, начинает исчезать. Что-то такое очень ценное в нем начинает уходить, растворяться, разрушаться, уничтожаться. Вот Димины работы как раз говорят о городе, который соразмерен человеку. И в котором человеку очень хорошо было жить. Почему было? Потому что у Димы очень печальная работа, правда. Очень тонко подмеченный такой момент забвения города или там улицы, или дома. Когда он оказался в такой ситуации, и вот вроде не вчера, и вроде и не завтра, и не сегодня. Вот он как-то, знаете, вот оказался потерянным во времени. Он как-то не очень любим, может быть, и жильцами, и горожанами.
Культуролог Александр Попадин отмечает в проекте «Пост» не только так поразившую его живописность фотографий Дмитрия Вышемирского.
Плюс еще Вышемирский, конечно, открылся с такой странной стороны, дилетантский поначалу, поэтическая линия, где он пробует записывать свои мысли, даже скорее впечатления, чем мысли. И сочетание вот такого вот неофита словесного и мастера фотографического, оно очень любопытно, потому что оно дает представление о Вышемирском как о человеке. Идти-то дальше еще хочется куда-то, да? Ну дай-ка я пойду скажу еще вот в сторону словесности, в сторону не то, что поэтического творчества, да, а в сторону вот этой вот записи неодноэтажных впечатлений.
А сотрудник художественной галереи культуролог Ирина Громова отмечает открытость проекта «Пост» для диалога со зрителем любого уровня подготовки, житейской зрелости и отношения к исторической судьбе города.
Эта выставка по своему смысловому содержанию очень многослойна. В этом отношении она очень открыта для зрителя. И в то же время она обладает необыкновенной магией, как искусство эпохи Возрождения, за счет соединения эстетического и этического, за счет многоуровневости художественного текста. Они обладают такой магией, в которой хочется в изображение всматриваться очень долго, быть в диалоге с изображением, погружаться, настраивать свой глаз на некую новую жизненную духовную оптику.
Я, конечно, рассматриваю свою аудиторию намного шире, чем только калининградское сообщество, руководствуясь прежде всего принципом, который очень хорошо у буддистов сконцентрирован в одной фразе. Для того, чтобы понять весь мир, достаточно смотреть в одно окно. Но вот глядя в окно Калининградскую область, ограничивая себя географически этой территорией, как мне кажется, я смог что-то понять в жизни и что-то пытаюсь сказать важное не только калининградцам, но и всему миру.
Дмитрий Вышемирский, работая над проектами, не любит спешить. Его творческий и мировоззренческий подход к фотографии спешки не допускает. Несмотря на то, что пост – это в некотором роде подведение итогов, калининградцы ждут от Дмитрия Вышемирского новых проектов. Может быть, втайне надеясь на то, что его фотокамера поможет вернуть уходящую натуру. Евгения Романова, Калининград, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях Анастасия Дрозд, участница международных программ, координатор проекта «Этической моды» в Великом Новгороде. Вопросы ей задает Светлана Жохова.
Откуда пошло это понятие «этической моды»?
10 лет назад в Европе никто не знал, что это такое. В общем-то, это бизнес. Он относится к разным областям деятельности. Сейчас Европа, Америка и Латинская Америка в том числе повернулись в сторону ведения дел по этическим критериям. Возьми любой вид бизнеса, и он бывает там этическим и неэтическим, по крайней мере там. Что это такое? Это уважение труда людей, с которыми ты работаешь, достойная оплата и много-много-много таких проектов, которые вовлекают разных людей, обездоленных. Тем самым даешь им возможность зарабатывать деньги. Например, люди работают с инвалидами, с сельской местностью. Это забота об экологии, это использование тех материалов, которые не вредят окружающей среде, утилизация сырья. Этическая мода – это некая альтернатива обычной индустрии моды. Это изделия из натуральных материалов, это изделия ручного труда. Это когда ты уважаешь традиции той страны, с которой ты работаешь или с которой ты выходишь, и каким-то образом пытаешься эти традиции, то есть, например, фольклорность, как-то отразить в своих коллекциях.
Как вы работаете с незащищенным слоем населения?
Во-первых, работаем с артелью, которая находится в Демянске, которая производит валенки. То есть они находятся в сельской местности и подходят по всем критериям и принципам идеологическим. Валенки – это отдельное вообще направление. То есть мы брали сами традиционные валенные ботинки и полностью создавали дизайн. Там начинают расшитых жемчугами, заканчивают там с ручным кружевом, разнообразные и красивые. Это первый мой проект. В общем-то, он готовился именно на неделе моды в Париже, которые были 2 недели назад. Поэтому для пилотного проекта у меня есть несколько ребят-инвалидов, с которыми я работала, то есть я их обучала. Мы делали вместе браслеты, какие-то вязаные вещи. В дальнейшем я хочу с ними сотрудничать, конечно, и как можно больше таких людей вовлечь в производство. Я работала здесь с местными ремесленниками. Моя задача была те вещи традиционные, фольклорные, которые они делают, которые они хотят здесь продавать, каким-то образом модернизировать, либо сделать хорошую выборку уже из того, что действительно достойно, стильно и модно эти работы вывести туда, в Европу, показать. В Париже все было удивительно, нового, увлекательно настолько, что эмоции, конечно, не передать. Был большой, огромный интерес. У нас стенд был очень яркий. Потом, конечно, все валенками интересовались. Подходили, щупали, как это носить. Спрашивали, что же делать, у нас в Европе дождь зимой. Как нам быть? Мы тоже хотим. Итог. Заказ из Испании на разные виды аксессуаров. Это заказ из Парижа. Валенки забрали. Хотят попробовать их продавать во Франции. Меня пригласили делать совместно коллекцию аксессуаров для недели моды в Сиднее. То есть, недели моды, которые проходят по всему миру в следующем году. Заказ из Австралии, Новой Зеландии, еще ряд стран, которые хотят с нами работать.
Сейчас-то дальше ты как планируешь? Куда все-таки в Новгороде оставаться?
Конечно, мне сейчас в любом случае все это нужно развивать. Выставка – это только абсолютное начало. У нас все получается от обратного, потому что, как правило, на выставку уже приезжают люди, у которых налаженный бизнес. И сейчас нужно и с валенками налаживать дела в плане организованности, всего прочего, технологии производства тех же валенок нужно модернизировать, если мы хотим их продавать в Европе. Нужно делать подошву. Дел очень много. Плюс все эти заказы, которые сейчас выполнены, срок, чтобы люди поняли, что с тобой можно работать. Потом я же хотела сделать локальный проект. Я хотела, чтобы это работало именно здесь, в Новгороде, в Новгородской области. Я работала в разных подобных проектах за рубежом. Последний мой проект был в Бразилии. Мы как раз работали вот с этими бедными общинами, которые по всей стране находятся, у которых испокон веков существуют навыки ручного труда. Их предки что-то делали, они продолжают традиции предков, но сбыть это, в общем, достаточно сложно. Поэтому появились такие компании, которые вместе разрабатывают дизайн и помогают этим людям, в общем-то, ремесленникам продавать все это. Я работала в одной из таких компаний, а мы занимались аксессуарами. И, вернувшись сюда, я продолжила работать с разными проектами в Европе. И, в общем-то, это было логично подумать о том, что, наверное, нужно создавать что-то и здесь. Тем более, что этическая мода-то ладно. Люди даже не понимают, что значит вести бизнес по этическим нормам. Если у тебя там рентабельность твоего проекта не составляет 100%, в общем-то, бизнес твой имеет смысл. Там это все по-другому.
С точки зрения ведения бизнеса, у вас организовано предприятие, это все как-то зарегистрировано, или каким образом это все осуществляется?
Просто зарегистрировано. зарегистрированы как индивидуальное предпринимательство. И хорошо то, что очень многие люди готовы были сотрудничать, под честное слово, в общем-то, работать и работать на перспективу. Это, конечно, мне безумно помогло, потому что иначе бы я не потянула все одна. Я планирую развивать этот проект в любом случае. И где бы я ни жила в дальнейшем, если я его поставлю хоть как-то на ноги, и у меня будут помощники в этом деле, то на самом деле это не важно, где ты живешь. Это я уже говорю на собственном опыте, потому что я жила в разных странах и работала тоже. Расстояние вообще не имеет никакого значения.
На вопросы нашего корреспондента Светланы Жоховой отвечала координатор проекта «Этической моды» в Великом Новгороде Анастасия Дрозд. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Гогин.
Учреждение культуры, которое ульяновцы всегда знали как дворец профсоюзов, с приходом к власти каждого очередного губернатора получало новое имя. Областной дворец культуры молодежи, ОДКМ, Центр народного творчества и искусства, ЦНТИ, Культурно-досуговый центр молодежи, КДЦМ, Центр народной культуры, ЦНК. И вот недавно здание было вновь переименовано. Отныне это дворец культуры губернаторский. При нынешнем губернаторе Сергее Морозове это уже третье переименование. Директор учреждения Елена Сафронова надеется, что новое название даст дворцу толчок в развитии. Как бы мы ни хотели, но связывать нас с Сергеем Морозовым, разумеется, будут, а мы и не против, сказала она. А вот что думают о переименовании люди, которых я встретил у центрального входа в губернаторский дворец.
Какая разница, как назовут? Как было, так и остается.
Привычнее назвать его КДЦМ.
Он устроился на деньги профсоюзов, и вот с самого начала его надо было оставить в том названии, как есть.
Само название губернаторский, громкое название, может сказать, престиж поднимется.
По-моему, он не выглядит как губернаторский, ему нужен срочный ремонт.
То ли ульяновский губернатор отличается слишком развитым честолюбием, то ли местные чиновники не в меру развитым подобострастием, но официальное название «губернаторский» уже имеет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр, а с недавних пор и старый мост через Волгу. После того, как год назад президент Дмитрий Медведев открыл новый мост, чиновники нарекли его президентским, а старый мост, построенный еще при императоре Николае, стал губернаторским, очевидно, для равновесия. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу музыкальный репортаж из Челябинска, рассказывает Александр Валиев.
20 октября в Челябинске состоялся необычный концерт. На сцену областной филармонии к полному залу зрителей впервые вышел дуэт «Баян Сити». Его участники – лауреаты международных конкурсов Сергей Пашков и Павел Кожевников. Говорит Сергей Пашков.
Год назад мы начали работать вместе. Много сыграли концертов. Репертуар у нас в основном на широкую аудиторию. В данном концерте 20 октября в прошедшем зале Прокофьева мы представили разнообразную программу, в основном на фольклорной основе виртуозного характера. Главной же пьесой являлся цикл одесского композитора Виктора Власова «Пять взглядов на страну ГУЛАГ», который был написан под впечатлением от прочтения Солженицына. Многие эту музыку, видимо, не поняли, а многим она очень сильно понравилась. Почему? Потому что такие пьесы для восприятия должны быть люди подготовлены.
Наряду с классикой, произведениями современных авторов, эстрадными и народными мелодиями, музыканты решились включить в программу авторский цикл одного из солистов дуэта Сергея Пашкова.
Это части из моей сюиты. Это первая проба моего пера. Сюита называется «Путешествие». В ней 5 частей. То есть это впечатление о поездке. И каждый слушатель, каждый исполнитель для себя воспринимает свои личные впечатления и, так сказать, события, которые происходят в его путешествии. То есть задача слушателя найти что-то свое. Публика приняла на ура, соответственно, после мартовского кота зал устроил овации, хотя конференция предупреждала то, что между частями крупных форм хлопать нельзя, но публика не сдержалась. Видимо, понравилось.
Сергей рад, что публика тепло приняла его первые музыкальные опыты как композитора. По его мнению, баян – тот инструмент, который лучше всего звучит именно в дуэте.
Мы пришли к выводу, то, что баян – это инструмент не сольный, а ансамблевый. Он обладает малой обертоникой по сравнению с тем же фортепиано. То есть на баяне в ансамблевом отношении можно гораздо качественнее интонировать все пласты фактуры.
Дуэту «Баян-Сити» хотелось бы включать в репертуар произведения, взывающие к размышлениям и анализу, основанные на сложной мелодике, но готова ли к такой музыке публика?
Нужно развивать культуру. У нас же люди, многие, не готовы воспринимать опусы, допустим, Губайдулиной, Золотарева, Белинского. Вот этому нужно учиться. И чтобы симфоническую музыку понимать, надо, соответственно, тоже учиться ее понимать. То есть люди у нас ленятся иногда думать, вот углубиться в смысл, поразмышлять, посопереживать, найти себя, свою сущность музыки. Для каждого своя сущность.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абарбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».